Глава 19. Ловушка.
Клетка выглядела солидно. Прутья 2,5 метра в высоту идут через каждые 5 сантиметров, толщиной каждый в 0,5 сантиметра минимум. Ясное дело, все встревожились. Мы же не напрашивались на неприятности, не стали нападать на объект, принадлежащий разумным. Поперли ровно в другую сторону охотиться на дикую фауну. Так какого же черта против нас предпринимаются такие действия? Так, каждый взял свое оружие, выбрал прут клетки как мишень и ударил или выстрелил по ней, — скомандовал я. Конечно же, чтобы не задерживаться в ловушке, надо было из нее как можно более шустро выбираться. Сам я стрелять по пруту не стал, пуля от снайперки может и срикошетить. И понятно, что вот именно для этого снайперская винтовка точно не предназначена. Зато я аккуратно, помня слова Ютян об особой прочности инопланетных катан, рубанул по пруту. На пруте осталась зарубка, лезвие катаны никакого ущерба не претерпело. Стал прикидывать, дастся ли перерубить прут несколькими ударами. С моей силой и скоростью показалось, что нет. Лучше всего результат оказался у Сереги. От выстрела из его дезинтегратора часть прута просто испарилась. Из тех, кто рубил катанами, справился с прутом с 3 ударов только сенсей. Вся тонкость была в том, что нужно было попасть 3 раза практически в одно место сильным ударом. Рубить нужно было, чтобы удар получился сильным, с расстояния в 1 метр, чтобы как следует размахнуться. От сердца отлегло. Клетка явно не была непреодолимым препятствием. Перерубленные прутья получалось и гнуть с достаточной простотой. Больше мне никаких приказов отдавать не нужно было. Одну дыру стал проделывать Серега, вторую — сенсей. Но, как оказалось, все же ситуация вовсе не была простой.
«Семен, вижу на экране пульта коптера 10 объектов, которые движутся в нашу сторону слева. От нас примерно в 300 метрах», — доложила Наташка. А потом тут же выругалась и объяснила причины своего поведения. «Похоже, мой коптер тоже сбили».
Я глянул в ту сторону. Там уже было полно растительности, от молодых деревьев до больших кустов, и разглядеть с нашей позиции ничего нельзя было дальше 20 шагов. «Что за объекты? Удалось рассмотреть?» — торопливо спросил я.
«Что-то вроде больших тараканов, только блестят странно. Как твоя тетя тех охранников на базе описывала. Как будто металл на солнце раскалился».
«Насколько больших?» — переспросил я. Наташка на секунду задумалась, потом ответила.
«Метра 1,5 в длину, я думаю».
«Так, народ, на нас надвигаются, похоже, какие-то роботы. Скорее всего, это связано с появлением клетки. Делимся на 2 части. Каждая должна быть готова к выходу из клетки, как только будут проделаны отверстия. Задние, соберите лут с убитой дичи», — приказал я. Потом вспомнил, что Захар на всякий случай тащил с собой в рюкзаке эмиттер, оружие, доставшееся мне случайно на самой заре наших сражений с инопланетянами и специально предназначенное для подобных случаев. Приказал ему передать свой ствол кому-нибудь другому и вооружиться именно этим эмиттером. Дав указание, сам попытался продумать будущие действия. Нужна была консультация. Единственным экспертом по истории развития разумных рас, что я имел в наличии, был Петька. Пусть он и знает историю всего одной разумной расы — человечества, зато знает ее хорошо. Его я и спросил. «Петька, хорошо это или плохо, что придется иметь дело с роботами, а не с разумными представителями местной разумной расы?» Петька на несколько секунд задумался, потом сразу ответил. «Возможно, ты поторопился, и это и будут сами местные разумные. Может, они просто напялили на себя кучу металла? Хотя нет, вряд ли. Если они с 300 метров каким-то оружием, дающим вспышку, коптера в воздухе сбивают, то это уже другой уровень развития цивилизации. на котором латы уступают место обмундированию. Так что будем считать их с высокой степенью вероятности роботами. Хорошо это или плохо? И хорошо, и плохо. Плюс в том, что они будут менее гибкие в бою. А минус в том, что должны быть хорошо вооружены, и их не заставишь отступить или броситься в бегство демонстрации оружия или готовностью сражаться. В схватке придется положить всех до одного, и они будут опасны вплоть до последней секунды перед их уничтожением. «Еще какие нюансы?» — спросил я его с удовлетворением, наблюдая, что оба отверстия в клетке будут вот-вот готовы. «Вполне может быть, что наиболее эффективно против них будет то оружие, которое хорошо справляется с металлом, из которого сделана эта клетка», — сказал Петька. Но, скорее всего, толщина металла на их корпусах будет значительно меньше, чем толщина прутьев. Слишком толстый корпус было бы затратно по потерям энергии таскать. «Спасибо», — сказал я ему, и тут сенсей первым проделал дыру, достаточную для прохода наружу. Посторонившись в сторону, он подтолкнул к ней Ютян. «Ютян, веди людей за те кусты, из-за которых мы атаковали. Выберемся, соберемся все вместе. Вместе будем и сражаться с роботами или отступать», — сказал я.
«Конечно, Семен», —
сказала японка, проходя сквозь отверстие одним грациозным движением и тут же подавая руку моей тете.
«Начну также маскировать выбравшихся».
Что она имеет в виду, я не совсем понял, но не стал уточнять. Девушка умная, глупости делать явно не будет. Серега последним выстрелом отстрелил верхнюю часть восьмого прута. Его тут же отогнули вниз, и еще один проход оказался готов. И в него тоже хлынули люди. Я вылезал из клетки последним, постоянно посматривая в ту сторону, с которой вот-вот могли появиться роботы. Все так же, оглядываясь, бегом скрылся за кустами, где собрались уже все остальные. Успели. Но я не обольщался. Скорее всего, у них будут тепловизоры, раз уж тут такая продвинутая технически цивилизация, что из-под земли выскакивают огромные клетки и мотается туда-сюда куча роботов, — сказал я. Значит, сделаем следующим образом. Некропетов разбиваем по отдельности. Кладите их так, чтобы лежали через каждые 3 метра в направлении к движущимся к нам роботам. Сами ложимся за ними. Петька, сделай так, чтобы некропеты первыми атаковали и приняли на себя ущерб от ответных выстрелов. Твари толстые, насквозь их не пробьет, по идее, и за ними будет безопасно. Ждем, когда огонь по ним стихнет, высовываемся, даем залп и снова прячемся. Сразу за некропетами по 2 стрелки, за ними все остальные. И так до тех пор, пока не перебьем всех врагов. Будьте бдительны. Враги быстрые, должны обладать отменной реакцией. Машины все же. Все делаем предельно быстро. Уже давая свои наставления, понял, что значила фраза Ютян про маскировку. Члены группы, слушая меня, активно ломали ветви с листьями с кустов и засовывали себе под ремни, а также, связывая вместе ветви, накидывали на плечи под ее руководством. Сама Ютян тоже уже преуспела в этом деле. С нее свисало больше всего зелени. Услышав мои слова про тепловизоры, она сконфузилась, и я поспешил успокоить ее. «Впрочем, про тепловизоры мы точно не знаем, и маскировка зеленью может пригодиться». Вспомнил, что у многих есть магия и интересные навыки, и добавил. «Магию и навыки используем по ситуации, как будет вам казаться правильно в ходе боя». Все быстро распределились, как я указал. Ничего другого мне в голову не пришло. Остается надеяться, что и такой план сработает. Еще когда тащили некропетов с собой, подумал, что при необходимости за ними можно укрыться. Потянулось томительное ожидание. Очень напрягало отсутствие данных с квадрокоптера. Я уже так к ним привык, что необходимость сражаться без поступающей с коптеров информации вызывала сильный дискомфорт. Кто его знает, вдруг увиденные нами роботы изменили маршрут и сейчас движутся к нам по дуге. В этом случае наша оборонительная позиция гроша ломаного не стоит. Но тут впереди послышался какой-то треск, и я осторожно поднял голову над тушей третьего справа некропета, за которой лежал вместе с Сашкой. Сквозь нижнюю часть кустов увидел, что на поляну с взломанной нами клеткой, продираясь сквозь молодые кусты, вывалились длинные металлические тела, повлескивающие в лучах солнца. Стало понятно, что это точно роботы, а не представители какой-нибудь разумной расы. Вряд ли разумные любой расы согласятся расписывать свою одежду однотипными надписями. Они были везде. На длинной серой металлической морде с фасеточными глазами, на каждом из боков, выкрашенных в ярко-желтый цвет, на груди синего цвета. Не было их только на восьми длинных лапах ярко-красного цвета. Да и размер выбравшихся из кустов устройств был совершенно одинаков. Нет, это точно какая-то техника. Тараканов, как и говорила Наташка, оказалось 10 штук. Собравшись на поляне, они организованно двинулись к клетке и принялись изучать нанесенные нами повреждения. Затем разбились на два отряда по 5 штук и начали с двух сторон огибать кусты, за которыми мы прятались. Но не тут-то было. Едва они приблизились на 4 метра к некропетам, как те по команде Петьки их атаковали. Жгуты свистнули в воздухе, заставив меня на секунду напрячься. Я еще помнил этот звук и то, как меня пронзили таким жгутом над ключицей и ударили по металлическим телам роботов. Пробить обшивку не смогли, но тараканы, по которым жгуты ударили, сильно покачнулись. Продолжения я не увидел, благоразумно спрятавшись полностью за некропетом. Но теперь уже его туша дернулась от ударов. Как я и ожидал, роботы открыли ответный огонь. Как только туша перестала содрогаться, мы с Сашкой взлетели над ней, тут же выцеливая роботов. Я выстрелил прямо в фасеточный глаз одного из них и тут же увидел, как Сашка выжег морду другого. Что меня порадовало, моя пуля пробила голову робота. Какой ущерб нанесла, непонятно, но не отрикошетила. Дернул Сашку за шиворот, стаскивая вниз. Оружие уже разряжено, и ближайшие 5 секунд бесполезно, а он что-то затормозил над некропетом. Дополнительной мишенью, что ли, решил поработать? Тут же туша некропета содрогнулась от ответного огня. Через 5 секунд туша перестала колебаться, и мы с Сашкой снова выскочили. Моя снайперка еще не успела откатиться, выстрелил только Сашка. Но я высунулся, чтобы оценить ситуацию. Лидер все же, если понадобится корректировка тактики, должен владеть ситуацией. Обстановка порадовала. Половина роботов неподвижно застыла на поляне. А во вторую половину сейчас все, за исключением меня, палили. Приятно отметить, что, выстрелив, все дисциплинированно пригнулись за тушами некропетов. И даже Сашка в этот раз не тормозил. В этот раз туша нашего некропета ни разу не дрогнула. По ней не стреляли. Остались ли вообще целые роботы, способные стрелять? Но я ждал, когда оружие у других откатится, чтобы не выскакивать одному. Через 6 секунд люди начали высовываться, и я присоединился к атаке. Но стрелять уже было некуда. В моем секторе все роботы лежали неподвижно. Тут же оглянулся, все ли в порядке. Вроде все. Неужели одержали бескровную победу над таким особым противником? Сашку сдернул вниз, а сам остался торчать над импровизированным бруствером и начал пересчитывать роботов.
10. Победа!
Неужто справились?
Неверящим голосом сказал Захар.
Похоже на то, ответил я, все еще оценивая, можно ли нам выбираться на открытое место. «Как, кстати, твой эмиэмиттер сработал?»
«Чудесная вещь!» — радостно сказал дед. «Два выстрела, 2 жестянки!»
«Помни только, что против живых существ он не работает. На всякий случай напомнил я ему и уже громче произнес. «Похоже, все можем идти за трофеями». Люди радостно поднимались, оживленно обсуждая бой. «Не понял только», — удивленно сказал Петька. «А где традиционные поздравления с тем, что мы уничтожили новый вид монстров и вручение призов от виртуальной девчонки? Кстати, и после уничтожения стада на этой полянке тоже не было никаких поздравлений и призов», — не менее удивленно сказал и Серега.
«Может, роботы не в счет?» — предположил Борис. — Засчитывают только живых существ.
— А как же тогда стадо этих странных травоядных? — недоуменно сказал я. — Кстати, кто собирал с них лут?
— Я, — ответил Сашка. — И, кстати, не показались они мне травоядными. Когда касался рукой, жестко очень было. Ни жира, ни мяса, сплошные кости. Так не должно быть, это же не черепахи. «А ну, если предположить, что это тоже были роботы, то это может быть ответом на вопрос, где наши призы. Лут, кстати, был фиговый, по одному заряду с каждой тушки».
«Странно как-то», — сказал я. «В гроте были живые твари, и даже тигр, которого они съели, был перед этим вполне живым. А тут что? Стадо роботов, при подходе к которым срабатывает ловушка и прибегают другие роботы. Что за чертовщина вообще творится на этой планете?»
«Может, эти роботы, изображавшие травоядных, были чем-то типа приманки для хищников? Подошел, попал в клетку, прибыли роботы, перегрузили и отправили, куда полагается, на бойню там или в зоопарк», —
предположила Ютиан. «Да тут во что угодно поверишь. Расклад совсем непонятен». Покачал головой я и, увидев, что роботов уже активно лутают, спросил. «Ладно, что за лут с них?»
«Ну вот с этих уже нормальный лут», — радостно ответил Сашка, успевший и тут первым облутать трофеи.
Я, кстати, обратил внимание, что Наташка, которая раньше буквально умоляла ей разрешить собирать трофеи, теперь стала к этому делу совершенно равнодушна. Только вертела в руках освободившихся после уничтожения роботами квадрокоптера ту палку, что я ей недавно вырезал. И ловко так вертела. Тут поневоле поверишь, что она 7 лет проторчала у шаолиньских монахов.
«Лут мировой», — продолжил Сашка. «2 навыка, 1 заклинание, в остальных по 2 заряда, причем неплохих».
«Что за навыки и заклинания?» — живо заинтересовался я. Сашка разгреб лут на ладони и начал засчитывать.
«Магическое заклинание «Мираж» позволяет создать для стороннего наблюдателя иллюзию, что тот, кто использовал заклинание, находится на совсем другом расстоянии от него, чем в действительности. Объем и время существования «Миража» зависят от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта. Навык «Рейнджер-новичок» – выносливость увеличивается на 10%. Навык «Мастерство чувств новичок. Острота всех чувств увеличивается на 10%.
«Что делаем дальше, босс?» — спросил Серега с подобострастным придыханием, косясь на стоявшую рядом со мной Ютиан.
«Валим домой, конечно», — ответил я. «Без воздушной разведки тут делать нечего. Слишком высок риск».
«Люди, слышали командира?» — включился в игру и Петька. «Домой идем. Быстро-быстро. Веселее двигаемся». И сам возглавил шествие.
«Куда?» — возмутился я. «Вначале некропетов снова подыми. Они нас уже очень здорово выручили. Я теперь без них и шагу тут не сделаю. Не сказать, чтобы кто-то был недоволен тем, что снова придется таскать на себе тяжести. В этот раз никаких недоумевающих или насупленных лиц». Вызванных снова Петькой некропетов подхватили и потащили прямо на руках, как родных, благо до носилок было всего ничего. Перегрузив их на носилки, двинулись к лесу. Все это время всем приходилось вертеть головами, как страусом. Ни один я чувствовал себя неуютно без квадрокоптеров. Теперь опасность могла нагрянуть совсем неожиданно, без всякого предупреждения. Добравшись до леса, бдительность не ослабили.
В густом лесу отследить угрозы еще сложнее, чем на открытом пространстве. Я шел впереди, держа снайперку под рукой. Чуть сзади шел Сашка, на которого я особо рассчитывал. 6 лет выживания в дикой природе должны были развить ему чуйку на неприятности. Наконец показался и вход в грот. Я вздохнул с облегчением и приказал ускориться. Меня тут же нагнала Ютян. Странный треск чуть не заставил меня подпрыгнуть на месте в попытке понять, откуда он раздается. Сознание тут же подсказало, откуда он мне знаком. Такой же треск я слышал, когда нас атаковали на поляне роботы. Что-то вспыхнуло прямо перед глазами, и я, сбивая на землю Ютян, закричал: «Ложись, роботы!» Даже падая, я пытался выцелить источник звука. Но помог не звук, а замеченная в устье грота вспышка. Стреляли оттуда. Упав, я, наконец, смог разглядеть источник вспышки. Узкую металлическую морду робота, еле различимую на фоне камня скалы. Тут же выстрелил, целя в фасеточный глаз. Морда дернулась и исчезла внутри грота.
«Убили! Убили!»
— раздался панический крик. Холодея от ужаса, я оглянулся. Все уже лежали на земле, прижимаясь к ней, ощетинившись стволами. Но в 6 метрах позади нас Сашка и Ютян, на спине, безжизненно раскинув руки, лежала Галина.